«Разве это вернет мне Неда?» — подумала она. «Мне довольно будет знать, что правосудие свершилось, милорд».
«Ваше Величество!» — резко поправила ее Бриенна Синяя. «И когда вы говорите с королем, полагается преклонять колени».
«Разница между милордом и величеством не так уж велика, миледи», — ответила Кейтлин. «Лорд Ренли носит корону, но и мой сын тоже».
«Мы можем сколь угодно стоять здесь в грязи и спорить о почестях и титулах, но мне думается, что есть более важные дела, которые нам следует обсудить».
Кое-кто из лордов Ренли набычился, услышав это, но король только рассмеялся.
«Хорошо сказано, миледи. О величествах будем толковать после окончания войны. Скажите, когда ваш сын располагает выступить на Харренхолл?»
Кейтлин не собиралась раскрывать планы Роба, не выяснив сначала, друг им этот король или враг.
«Я не присутствую на военных советах моего сына, милорд».
«Не имею ничего против его действий. Лишь бы оставил нескольких Ланнистеров и на мою долю. Как он поступил с цареубийцей?»
«Джейми Ланнистер содержится под стражей в Риверане».
«Как? Он еще жив?» — изумился лорд Матис Рован.
«Как видно, у лютоволка нрав мягче, чем у льва», — заметил Ренли.
«Мягче, чем Ланнистеры?» — с горькой улыбкой вставила леди Окхард. «Это все равно, что сказать суше, чем море».
«Я бы назвал это слабостью». Лорд Рэндилл Тарли со щетинистой седой бородой славился своим прямым нравом. «И при всем моем уважении к вам, леди Старк, лорду Робу подобало бы самому засвидетельствовать свое почтение королю, а не прятаться за материнские юбки».
«Король Роб ведет войну, милорд», — с ледяной вежливостью ответила Кейтлин. «А не выступает на турнирах».
«Берегитесь, лорд Рэндилл, как бы вам не оконфузиться», — усмехнулся Ренли, подозвав к себе стюарда в ливрее штурмового предела. «Разместите спутников этой леди со всевозможными удобствами. Сама же леди Кейтлин расположится в моем шатре. Мне он не нужен, поскольку лорд Касвелл любезно предоставил нам свой замок. Когда вы отдохнете, миледи, надеюсь иметь честь разделить с вами мясо и мед на пиру, который дает нам нынче вечером лорд Касвелл. Это прощальный пир. Его милость, полагаю, не терпится поскорее выпроводить отсюда мою голодную орду».
«Ничего подобного, ваше величество», — возразил хлипкий молодой человек. Это, видимо, и был Касвелл. «Все мое принадлежит вам».
«Если бы вы сказали это моему брату Роберту, он поймал бы вас на слове. У вас ведь есть дочери?»
«Да, ваше величество, две».
«Так благодарите богов, что я не Роберт. Моя милая королева, вот единственная женщина, желанная мне». Ренли встал и подал руку Марджери. «Мы поговорим, когда вы подкрепите силы после дороги, леди Кейтлин».
Ренли повел жену обратно в замок, а его стюард проводил Кейтлин в королевский шатер из зеленого шелка.
«Если вам что-то понадобится, стоит только сказать, миледи».
Кейтлин не могла вообразить, что еще ей может понадобиться, помимо того, что здесь имелось. Шатер, больше чем комната в иной гостинице, был обставлен с необычайной роскошью. Пуховые перины и меха, ванны из дерева и меди, где могли поместиться двое человек, жаровни, поддерживающие тепло в холодные ночи, складные кожаные стулья, письменный стол с перьями и чернилами, вазы с персиками, сливами и грушами, штоф вина с набором серебряных кубков, кедровые сундуки, набитые одеждой Ренли, книгами, картами и игральными досками, большая арфа, длинный лук и колчан со стрелами, пара краснохвостых охотничьих ястребов и настоящий арсенал превосходного оружия.
«Он себя ни в чем не стесняет, этот Ренли», — подумала Кейтлин, оглядываясь кругом. «Неудивительно, что его войско движется так медленно».
У входа стояли королевские доспехи, лиственно-зеленый панцирь с золотой гравировкой, шлем с высокими золотыми оленьими рогами на гребне. Сталь была так начищена, что Кейтлин видела в панцире свое отражение, глядящее на нее, словно из глубокого зеленого пруда. «Лицо утопленницы», — подумала она. «Можно ли утонуть в своем горе?» Она резко отвернулась, рассердившись на себя за проявленную слабость.
Не время предаваться жалости к себе. Надо смыть пыль с волос и переодеться в нечто более подобающее для королевского пира. В замок ее сопровождали сир Вендел Мандерли, Люкас Блэквуд, сир Первин Фрей и другие ее высокородные спутники. Великий чертог замка лорда Касвелла мог называться великим разве что из вежливости, но рыцари Ренли потеснились, и людям Кейтлин тоже нашлось место. Кейтлин усадили на помосте между краснолицем лордом Матисом Рованом и добродушным сиром Джоном из Фоссовии в зеленого яблока. Сир Джон отпускал шуточки, лорд Матис учтиво расспрашивал о здоровье ее отца, брата и детей. Бриена Тарт сидела на дальнем конце высокого стола. К вечеру она оделась нарядно, но не как дама, а как рыцарь, в бархатный дублет с розовыми и лазурными квадратами и красивым наборным поясом, бриджи и сапоги. Новый радужный плащ покрывал ее плечи. Но никакой наряд не мог скрыть ее безобразие. Огромных веснушчатых рук, широкого плоского лица, торчащих зубов. Без доспехов она казалась неуклюжей. Широкие бедра, крутые мускулистые плечи, толстые руки и ноги и почти плоская грудь. Все движения Бриенны говорили о том, что она это знает и страдает из-за этого. Она говорила, что почти не плакала. Сон был весьма изобилен. Она не забавна. Под пение музыкантов рыбатых наш в вине и перешли к мелкой рыбке, обваленной в соли и зажаренной до хруста, а затем к каплунам, начиненным луком и грибами. На столах высились ковриги черного хлеба, горы репы, кукурузы и горошка, громадные окорока, жареные гуси и миски оленей похлебки с ячменем и пивом. На сладкое слуги лорда Касвелла подали лакомство, изготовленное на кухне замка. Сливочных лебедей, единорогов из жженого сахара, лимонные ветушки в виде роз, медовые ковришки, пирожные с яблоками и смородиной и круги мягкого сыра. От такой роскоши у Кейтлин кружилась голова, но нельзя было поддаться слабости, когда столь многое зависело от ее силы. Она ела умеренно, наблюдая за человеком, который называл себя королем. По левую руку от Ренли сидела королева, по правую — ее брат. Сир Лорес, если не считать белой повязки на лбу, как будто бы совсем не пострадал от дневных передряг, и его красота не обманула предположений Кейтлин. В глазах, утративших остекленевшее выражение, светился живой ум, а буйным каштановым локонам позавидовала бы не одна девица. Истрепанный на турнире плащ он заменил новым, таким же, с переливчатыми красками радужной гвардии, а застежкой служила золотая роза Хайгардена. Король Ренли время от времени подавал Марджери на кончике кинжала какой-нибудь лакомый кусочек или целовал ее в щеку, но большей частью он говорил и шутил с сиром Лоресом. Видно было, что еда и питье доставляют королю удовольствие, но он не казался ни обжорой, ни пьяницей. Смеялся он часто и от души, и был одинаково приветлив со знатными лордами и с прислужниками.